тема этого занятия будет Божье водительство. Мы прочитаем 81-й псалом. Задача в чем? Бог сейчас говорит, обращается к народу, как бы компоновка всех последовательности нашего занятия. Сначала Асаф обращается к Богу, да? А сейчас в этом псалме Бог обращается к народу и все время говорит: «О, если бы вы меня слушали! О, если бы вы делали то, что я говорю! О, если бы вы шли туда, куда я вас веду!» То есть вот в этом псалме 80-м ответ кается Израиль, а Бог отвечает, что покаяние должно что предполагать? Правильно, изменение чего? Поведение, изменение жизни. Каждое покаяние должно предполагать изменение. Если изменения жизни нет, покаяния нет. Это лицемерие. Да, ты можешь даже поплакать. Ты можешь даже там рассказать Богу, как ты четко покаялся и что-то ты сокрушился. Но если ты продолжаешь все это делать, значит что? Пес возвращается на свою блевотину. Да, и свинья вымытая идет качаться снова в грязи. Что в понятии? Почему в понятии пес и свинья? Почему не какие-то другие сравнения? А знаете почему? А потому что в израильской традиции это были самые нечистые животные. Поняли, да? Пес и свинья в израильской традиции самые нечистые животные. Поэтому если возвращается на свою блевотину, то это пес. Не очень хорошо за столом, да? Если помытое что-то падает, снова идет в грязь, то это свинья. То есть заключение Бога вот такое. Поняли, да? И поэтому сейчас 80-й будет псалом говорить так. Вот мольба о покаянии Израиля говорится. И еще момент. Все время мы говорим на гевском орудии. На гевском орудии. Я уже перед текстом хочу рассказать. Понятие слова «гев» вообще в израильском, в древнееврейском языке – это пресс. Гефсимания, поняли? Гефшмани, то есть пресс оливок. Есть город Гев, да? Много городов было Гев. Вот он, Гев, город в старом Израиле, ну, на старой карте Израиля, город Гев. Их несколько было городов Гев или городков, или поселочков Гев. Это говорилось о чем? Их называли почти нарицательным именем. Виноградники, виноградники, виноградники. И кто-то один из более богатых людей имеет что? Пресс давильный. Он называется Гев. И вот эти близлежащие виноградники, они как бы начинают прилипать друг к другу. И получается маленький городок, названный Гев. Почему? Потому что там пресс. Когда говорится на гевском орудии, есть понятие, я больше всего склоняюсь к этому. Потому что на гевское орудие... Это не, может, скорее всего, это не музыкальный инструмент. А гевское орудие – это орудие пресса. Поняли? Пресс. И почему, а почему, какое же имеет отношение в виду псалом до пресса? Поняли, да? А вот какое. Всегда на сборе урожая, и когда давили сок, это был праздник у людей. И всегда на этом празднике собиралось много людей, особенно дети. И это было как вот уже урожай собран, и давили сок. Да, или давили там, ну, потом будет это вино, то собиралось очень много людей. И когда, и все смотрели, какой же урожай, сколько же будет вина, или сколько же будет сока этого выдавлено, да. И вот люди, которые давили в этом прессе, они пели псалмы. И вот эти псалмы, такие, которые говорили о радости, или о покаянии, о каких-то серьезных, таких, знаете, подвижнических вещах народа. И вот когда народ стоял, да, и они пели, может, в какой-то ритм на гевском орудии, это имеется в виду на прессе этом, и они пели этот псалом, и все люди смотрели и слушали. Это был момент, когда все собирались, все привозили свой урожай, поняли, да? И все хотели получить со своего урожая какое-то вино. Не у каждого был пресс, но у многих был виноградник. И все приезжали, как на олейнице у нас сейчас, да? Привозят свои семечки, но они сразу олию получают. Раньше вряд ли такое было, потому что посуды было мало, и каждый приезжал и знал, что вот он привез вот этот виноград, и ему сейчас его передавят. И те, кто давили, да, те люди наймыты, или наемные работники у этого нагевского орудия, они пели вот эти псалмы, и весь Израиль слушал по разным городкам Гефа. Поэтому Ну, это не только мое мнение. Есть многие исследователи, которые говорят, что Гевское орудие, это имеется в виду вот пресс. Поняли, да? Некоторые говорят о том, что Гевское орудие, это какой-то музыкальный инструмент, там, не знаю. Итак, 80-й псалом. Начальнику хора на Гевском орудии псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыне нашей, восклицайте Богу Иакова, возьмите псалом и дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтырью. Где услышал звуки языка, которого не знал. Я знал с плеч его тяжести, и руки его освободились от корзин. Видите, вот все вот эти стихи, они в радости говорят о чем? О том, что люди пришли к прессу, поняли, да? И сняли корзины с своих плеч. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я слышал тебя. При водах Мерива испытал тебя. То есть вот этот псалом люди, которые, возможно, ну опять же я говорю, возможно, я не навязываю это мнение, ну просто говорю, возможно, давили виноград и пели вот этот псалом, и все стояли и слушали о чем? О том, что было с израильским народом раньше. Да? Он призвал, народ призвал Бога, и Бог избавил этот народ. То есть он говорит о чем? Люди, призывайте меня, и я вас буду избавлять от тех проблем. Да? Мы помним о том, что, помните Гедеона? Где, в каком месте разворачивается событие Гедеона? А ну, вспоминайте. Андрюха, ты у нас самый главный знаток Библии. А? Да, в Чавильне. Поняли, о чем речь? А Гедеон был не бедный. Помните, мы учили о Гедеоне уроки и говорили, что он был не бедный. У него были наемные рабочие, но он сам оказался там почему-то. Ну и так далее. Помните этот урок? Может быть, помните. И среди грома я услышал тебя, при водах Мерива испытал тебя. Это уже рассказывается такая история, экскурс. Псалом говорит об экскурсе в историю израильского народа. А теперь посмотрите. К чему призывает Бог через этот псалом? Слушай, народ мой, я буду свидетельствовать тебе, Израиль. Дальше. О, если бы ты послушал меня. Вот эти слова очень важны, они будут повторяться в этом псалме. Именно для чего Бог хочет водить свой народ? Водить свой народ. Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь, Бог твой. Изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, я наполню их. О чем речь? Открой уста твои. Если у тебя есть желание открыть уста к Богу, то Бог наполнит теми словами, которые Богу необходимы. Понимаете? Или как? Другим иносказательно можно сказать, подними руки на дело мое. Да, и я дам тебе это дело. Ну поняли? Да, иносказательно, если так. То есть ты пришел и говоришь, я, вот я, возьми меня. Есть такие слова в Библии. Помните, когда говорит человек, готовый, я, пошли меня. Кого бы мне послать, да? И я вот поднял руки, дай мне дело. А есть люди, которых не поднимешь, они сидят и говорят, не-не-не. Тут хватает служителей, идите у меня, дети у меня, там все проблемы, мне их надо решать. А Бог говорит, ты хочешь без меня решать проблемы? Милости просим, не решай. И человек всю жизнь решает, и куры его загребают, и он, и все в дурость получается, да? Деньги в дурость, дети в дурость, огороды в дурость, все это в дурость. Оно все дурное, не дает никакой прибыли. И поэтому Бог говорит, да, посмотрите, здесь очень классно, открой уста твои, и я наполню их. Это как раз то прославление. Итак, я хотел бы поговорить, сейчас мы прочитаем еще 14 стих, и поговорим на вот эти темы, что написаны на доске. Но народ мой не слушал гласа моего. Опять это поется людям, поняли, да, поется людям, может быть на сборе урожая. И Израиль не покорялся мне, потому я оставил их, упорству сердца их. То есть вы упираете сердце, ну упирайтесь. Павел когда-то говорил, да, Господь, трудно тебе идти против вражна. Пусть ходят по своим помыслам. Какие наши помыслы? Понятно. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями. Итак, моими путями, моими словами, моим словом, да, то есть Бог уже этот путь для народа своего приготовил. И это понятие Божьего водительства. Кто проповедует? Посмотрите внимательно на вот эти схемы. Это хорошая, может быть, проповедь или цикл проповедей. Я их очень сильно сократил в плане того, чтобы вы можете сами дома расшифровать. Как понимать Божье водительство? Вот мы живем и говорим, мы Божьей дорогой идем или не Божьей? Нас Бог ведет, или мы сами там куда-то пошли, Бог в одну сторону, а мы в другую. Для того, чтобы определить, водит ли тебя Бог, мы сейчас попробуем понять, каким образом определить, ведет ли тебя Бог или нет. Итак, Божье водительство. Первое, самое главное при Божьем водительстве, это если у тебя есть мир в сердце Божьем. При любом деле, какое бы ты ни задумал, если у тебя мира в сердце нет, это дело Бог не ведет. Оно не приведет в конечном результате к славе Божьей. Задача Бога вести народ, чтобы Бог являл славу Его. Поняли, да? Через народ. Первое. Мир Божий. Через молитву, через общение с Богом у тебя должен внутри быть мир и спокойствие на любом служении. Ой, не получится. Ой, а что ж будет? Ой, если вот это, ой, если то. Если так подходить к любому служению, к лагерю, к каким-нибудь занятиям, какой-нибудь евангелизации. Если ты вот так метаешься, значит ты, не, вот нет того мира, который Дух Святой дает внутри. И описано это все, ну мы везде на Библию опираемся, Филиппийцам 4 глава 6-7 стих. Вот давайте, например, прочитаем это. Вадимчик, возьми Филиппийцам 4 глава. 6-7 стих. А Андрюша, возьми Деяния 16 глава, 9-10 стих. Давайте прочитаем. Когда мир Божий внутри при каком-то деле, тогда все, даже если ты переживаешь, но ты чувствуешь, что вот Бог с тобой внутри, на уровне Святого Духа, на уровне того Духа, который тебя видит. Давайте прочитаем. Филиппийцам, или давайте с Деяния, 16.
И было ночью видение Павлу. Пристал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию, помоги нам. После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там.
Вы видите, да, когда они получили вот такое откровение, они тотчас приняли решение идти. А 13-ю прочитай, 2 стих. Ага. Там рядом. Ага. Читай филиппийцам пока.
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
Это величайший стих. Поверьте мне, величайший стих. Что еще его недопонял? Постарайтесь над ним поразмышлять. Почему? Потому что часто мы не обращаем внимания на мир Божий, а обращаем внимание на логику нашу. Не может быть так. Вот так надо сделать. Я же вижу, что это реально все делают вот так. А мира нет у тебя в сердце. А если ты сделаешь вот так, у тебя будет мир в сердце. И ты думаешь, как же ж пойти? И Павел говорит, сделайте так, как мир Божий. Вернее, как вам подсказывает вот то внутреннее естество, когда будет мир Божий. И он превыше всякой любой премудрости сохранит нас. Вот именно вот этот стих очень важен. Давай, Елена.
Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савву на дело, к которому я призвал их.
Представьте себе, Антиохийская церковь, да? Куча народа, много служителей. Антиохия, вот эта Антиохия, за которую мы говорим, это Антиохия, как говорил, это не та Антиохия, поняли, да? Там несколько Антиохий было. Вот эта Антиохийская церковь была большой Антиох, здоровенный город, и там много было служителей. И вот Дух Святой сказал отделить Варнаву и Савла. Как это вообще было? Письмо пришло или как? Понимаете, вот этот Дух Святой, сказавший отделить, он дал мир, когда люди перебирали. Кого выбрали? Почему выбрали Варнаву и Савла? Тоже вариант для проповедника очень хороший. Какой был Савл в самом начале? Ух! Огонь! Пройдет через огонь и воду. А какой был Варнава? Спокойный, мягкий, толерантный, умеющий сгладить все углы. Ну, если поизучать, мы же дойдем когда-то, да, мы же вот воскресные занятия, наша задача вообще понять образы в Библии. Да, вот мы сейчас понимаем образ Асафа. Понимаете образ Асафа? Чем он отличается от Давида? Понимаете по псалмам? Очень четко понятно, да? Очень четко, потому что Асаф, он это мы, а Давид это ого, Давид это 81-й псалом. Мы сейчас прочитаем быстро в этом контексте Божьего водительства и поймем разницу. Итак, внутреннее убеждение. Какое внутреннее убеждение? Вы уверены, что это правильно? Что говорит ваша совесть на эту тему? Внутреннее убеждение. Давайте мы 15 главу, Андрюша, откроем 15 главу, 25-28 стих прочитаем. Вот внутреннее убеждение. Это не мир Божий. Мир Божий это когда ты на уровне духа спокоен. А внутреннее убеждение, это когда даже логика твоя подсказывает о том, что круто, тут нет никаких сомнений, надо так делать.
Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого времени более, кроме всего необходимого.
Посмотрите, угодно Святому Духу, мир Божий, и что? И нам, то есть и логическому мышлению, и людям. То есть говорится о чем? И первое, и второе сейчас, в этом моменте как раз сказано. О том, что ты тоже логически понимаешь, что да, вот так. Вот любой проект, молодежь, который вы начинаете, постарайтесь его представить себе, увидеть. В движении. Вот ты сидишь и молишься, и говоришь, Господи, я хочу провести вот это мероприятие. А ты его видишь в лицо, как люди приходят, как их встречают, что с ними говорят, куда они потом идут, как это все крутится. Если ты это все видишь, оно твое. Мало того, что ты в молитве получаешь мир, ты еще внутренне убежден, ты его видишь. И вот, я вот когда готовил с Таней лагерь кулинарный, с Танями, я его просто видел. Я просто видел, как мы приедем в этот, вот в семью Олега, как это все будет накрываться, как будут ему там молодежь что-то рассказывать, играться с детьми. Я это все абсолютно представлял себе четко. Не было никакой запинки в моем воображении, что это все можно сделать. Потом дальше я второй день четко представлял, как мы поедем, соберем бабушек, как мы их сюда привезем, как молодежь будет там им петь, накрывать и что-то. Ну, это уже сами частности, это все ерунда. Вот ты представляешь себе, как это все будет, оно твое, береги. Потому что вот мир, да, как сказано, Дух Святой и мы так считаем. Теперь следует, все это понятно, да, до сих пор, это Божье водительство. Следующее, проверка Писанием. Теперь после вот этих двух убеждений нам надо понять, а что ж Слово Божье по этому поводу говорит. Может быть нам это взбрендилось и мы сами себе придумали, что вот такое Бог хочет. Или такое возможно. Поэтому проверяем Писанием. Первое, это соответствует Писанию. Не должно идти вразрез с принципами Божьего Слова. Сами принципы Божьи есть какие-то определенные, и они не должны идти вразрез. Например, берем. Давайте проведем совместный лагерь со свидетелями Иеговы. А почему нет? Нормально, да? Мы в лагере, в процессе лагеря будем рассказывать там им, как вот правильно веровать, что такое Иисус Христос. Это вообще правильно? Совпадает ли оно? Вот это первое. Соответствует ли Писанию? Это будет что? Это будет логос, да? Кто учится в семинариях? А конкретное место Писания, указание Святого Духа, это что будет? Это рема будет, да? Кто? Есть кто учится? Первый этаж. Есть там кто учится? Хорошо. То есть мы проверяем, можем ли мы вообще в принципе проводить это, или в принципе говорить это, или в принципе что-то делать. А Святое Писание говорит, а не надо сообщаться. Почему? Потому что если ты хочешь рассказать про Христа, если ты хочешь рассказать про Евангелие, то рассказывай. Бери рассказывай. А если ты хочешь кого-то переубедить в чем-то, так не думаешь ли ты, что он имеет такую же задачу? Значит, не сообщайся с ним. Вот и все. Вот так Слово Божье говорит. Давайте мы откроем просто ради интереса 2 Тимофею 3:16-17.
Все Писание, по вдохновенное и полезное для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности.
Все. То есть, о чем речь? Писание самодостаточно. Если в Писании мы не находим подтверждения того, что мы хотели бы сделать, отбросим его. Значит, мы ошиблись с миром и ошиблись с внутренней убежденностью. Поняли, да? Но обязательно не берите Писание в руки, если у вас нет мира Божьего внутри и внутреннего убеждения по данному вопросу. Можете даже ничего там не искать. Знаете почему? Так, я сейчас пойду ему и скажу. И открываешь Писание и начинаешь искать подтверждение своим словам. Но если у тебя нет мира Божьего, не надо искать. Там уже тебе Бог ничего не откроет в этом случае. Понимаете? Вот, поэтому вот это первое. И второе, конкретное место Писания, указанное тебе лично Святым Духом о том, что ты это должен делать или что ты вот так должен поступать. Давайте откроем, допустим, Матфея 4 главу
6-7. Говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедаю по тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твоей. Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего.
Вы поняли, о чем речь? Не поняли? Ну то есть, Писание говорит, сатана говорит Иисусу, Писание же говорит, бросься, тебя ж поддерживают. Вот это, Б, конкретное место Писания, указанное тебе Святым Духом. Ему сейчас Христу открывает Святой Дух, и он говорит, это тут вообще ни при чем. Я не собираюсь испытывать Отца просто так, от нечего делать. Разве в этом явится Божья слава? Нет, в этом не явится Божья слава. Вы поняли? И вот эта вот вторая часть, если вам Святым Духом не открывается, что в результате вот этого действия Бог должен прославиться в первую очередь, то не надо его и начинать это делать. То есть вот потому проверка Писанием должна иметь два момента. Первое – принципы, и второе – конечный результат. А что ты хочешь? Да, по принципам может все быть и четко. Допустим, идите и научите все народы. Я сейчас беру этот стул, выхожу в центре, посреди этого самого площади, становлюсь на стул и начинаю читать Евангелие, рассказывать. Проявится Божья слава в этом? А давайте вопрос. Нет, не проявится. Знаете почему? Все будут крутить у виска и говорить, это вот этот, так он же был нормальный. Кто-то меня будет слушать? Не будет.
А если, например, там, человек, вот, когда мы, когда мы делились там видеоролик, коли людина самогубство, наприклад, збирається вчиняти, ага. Якщо вона почує іменно слово, іменно
відповідно.
Вона може якби не знати вас, а просто якби почує. Може така ситуація.
Отлично. Може бути така ситуація. Давайте тепер тільки представимо, скільки із мільйонів случаїв, в моєму случаї, процентів. Будет так, как я говорю, и в твоем случае процентов. Вот так само и у Христа. Христос мог кинуться с крыла храма. Понимаешь? И не исключен вариант, что его Бог бы поддержал. Да? Кому это надо? Вот и все. То есть ситуация в чем? Указанная Святым Духом тебе лично конкретное место. Когда говорится он Павлу, да? И Павлу и сказал нам Святой Дух. А вот не сказал мне, не сказал взять стул и пойти туда, поставить там и проповедовать. Хорошо. Ну давайте Деяния 2.16 еще. Для того, чтобы мы полностью с проверку Писанием закончили. Деяния 2.16. Андрюша, прошу.
Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет последние дни, говорит Бог. Излию от Духа Моего на всякую плоть, будут пророчить от сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши, будут видеть видение, и старцы ваши, и сновидения на уразумляемом будут.
То есть вы понимаете, излию Святого Духа на каждого. На каждого. То есть вот это то понятие Святого Духа, который нас будет вести в Святом Писании. Одно дело открыть Святое Писание и читать, это может сделать каждый. Поняли? Но Святой Дух не каждому откроет, вот это Б. Первое, открыть и сравнить может каждый, да? А открыть, именно таинство Божье открыть, то есть славу Божью открыть в Слове Божьем, не каждому дано. И вот буду готовить проповедь о славе Божьей, потому что столкнулись с моментом в пятницу, что многие забыли, что такое слава Божья, да? И когда мы говорим, что она является, она явлена через что-то, то она ж явлена каждому по-своему. Ну, в одном спектре, да, мы это видим в одном спектре, но каждый видит по-своему, да? Поэтому славу Божью можно, я так вот пытался формулировать, думаю, как же сформулировать? А я вам скажу, как сформулировать. Слава Божья – это индивидуальный восторг от Бога. Ну, приблизительно, поняли? Вот и все. Поэтому индивидуально, каждому как открывает Святой Дух Писание, вот так и поступает. Даже если тебе надо пойти и сразиться с этими, как Аня моя ходила, с Еговыми, иди и сражайся, если он тебе открыл. Иди и сражайся, доказывай. Никто не говорит, что это неправильно. Вадим, если тебе Бог открывает, и ты стоишь на позициях, что Христос твой Спаситель, Господь и Сын Божий, иди и доказывай. И не исключен вариант, что ты победишь. Может быть, кто-то даже там и пойдет. Ну, мне, знаешь, как говорится, я не помазан варить больше в церкви. Да, и не помазан. А ты, может быть, пойдешь сейчас и врежешь там Библию. И, между прочим, не исключен вариант, что может быть. Почему? Потому что как пастор сегодня проповедовал, да? Не захотел в кардиологический центр пойти рассказать? Иди ложись и расскажешь все равно про Бога. Четвертое. Совет Божьих людей. Вот это тоже очень важно. Почему? Потому что Церковь Божья предполагает собрание святых. Предполагает общение святых между собой. Да? И в этом случае там есть более опытные, менее опытные. Вот. Мне нравится, как Илюй говорит в Иова. Мы еще не дошли до этого. Когда он говорит, что не все старики разумеют правду. То есть есть еще и молодежь, которая разумеет правду. Поняли, да? Поэтому, когда молодежь иногда мне подсказывает что-то, я думаю, ого, оказывается, ничего себе. Вроде так молодые, я уже что-то соображаю. Совет Божьих людей. Псалом 1.1. Ну, все помните Псалом 1.1, да? Не надо там находиться ни в том месте, ни в то время, ни с теми людьми. Да? Дальше. Притчи 13.1. Давай притчи откроем. 13.21. И 11.14 там рядом.
Грешников пришли же к злу, а праведникам воздается добро.
И что там? 11.14.
При недостатке попечения падает народ, а при новом совете как благоденствие.
Видите, да? При недостатке попечения, то есть при недостатке попечения более зрелых, старших людей над молодежью. И далее, вторую часть прочитай еще. 11.14.
При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках...
При многих советниках благоденствие. При многих советниках благоденствие. Когда ты перед тем, как делать что-то, да, у тебя и мир Божий внутри, и внутренние убеждения у тебя есть, и ты проверил Писанием все, и к тебе подходит кто-то, или ты подходишь кому-то и говоришь, а может мне попробовать? Так, конечно, попробуй. И ты слышишь еще и вот этот совет Божьих людей, да? То ты понимаешь, что, о, это то, что надо. И теперь три пункта, которые не совсем обязательны, они не совсем обязательны в нашей церкви. В некоторых церквях они достаточно обязательны, особенно два вот этих пункта. Ну, неважно, они все равно должны присутствовать, так или иначе. Но я здесь написал номер 5 и номер 6, обстоятельства и пророчества. Только подтверждение к вышесказанным четырем пунктам. Поняли, да? Их нельзя использовать как единственное, только как подтверждающее. То есть, если обстоятельства сложились, то ты сразу берешь и делаешь. Без мира Божьего, без внутреннего убеждения, без проверки Писания, без вот этих вот всех четырех пунктов. Поняли, да? Обстоятельства. Об этом рассказывает нам 9 часть, 9 и 10, 11 главы Деяний святых апостолов. То есть, обстоятельства, когда складываются... Тогда, может, Бог обстоятельствами тебя выводит на какое-то служение, на какое-то решение, выходить замуж там, или поступать в институт, или брать какое-то служение в церкви, ну, неважно что. То есть обстоятельства это не самое главное, но если они тоже есть и подтверждают, то вообще идеально, да? Вот бывает там служение какое-то назревает, и все есть, а людей нет, и ты думаешь, да, так может мне надо идти. Пророчество. Опять же, если все остальные пункты с ним согласны. Ну, пророчество, мы говорим о пророчестве каком. Помните, пророк пришел к Павлу, Павел идет в Иерусалим, пророк приходит и говорит, что? Взял его пояс, да, связал его и говорит, вот с собой будет это в Иерусалиме. Не помните этого момента? Помните, да? Так вот, эти моменты во многих церквях до сих пор присутствуют. Поняли? Миллионы людей на земле, в церквях, христианских церквях, до сих пор присутствуют. Подходит человек и говорит, мне Бог сказал о тебе, что тебе надо там поступать в институт, или рожать ребенка, или там продать квартиру и положить деньги на депозит, в King's Capital, да? Ну и так далее. То есть о чем речь? Речь о том, что вот эти пророчества, они имели место в Библии. Мы не можем их ими пренебрегать. Поняли, да? Но в то же время, на сегодняшний момент эти пророчества приостановились. Мы видим, что они приостановились, да, пророчества. То есть я слышал Бога, мне Бог сказал. Или я слышал, или я видел сон о том, что тебе надо вот то-то, то-то, то-то сделать. Во многих церквях это есть. То есть мы не можем пренебрегать, я его пишу. Но я к нему очень осторожно отношусь. И последнее, седьмое, обеспечение. Я не буду перечислять здесь все, да? Когда израильтяне исход совершали, им Бог дал на дорогу денег. Помните, каким образом, да? Египтяне говорят, мамочка, забирайте все, идите только отсюда. Вот так Бог обеспечивает, да? Так и у нас. Если к вот этим всем обстоятельствам, которые мы сейчас перечислили, да еще обеспечение есть, все тогда складывается и делается все на высочайшем уровне. Это как раз вот это Божье водительство. Так вот, обеспечение, оно в конце. Поняли? В конце. Часто мне говорят, вот ваша же там миссия есть? Есть. И финансы есть, да. Дайте нам денег, мы сделаем вот это. Я говорю, подождите, а вы что-нибудь делали еще? Вот приезжают там люди, допустим, из других церквей, и говорят, мы хотели бы провести спортивный лагерь. Дайте нам денег. Мы говорим, а вы вообще его проводили? Не, мы еще не проводили, но если вы нам дадите денег, то мы его проведем. А вы вообще видели, присутствовали при том, как мы его проводим? Нет, не видели. Мы только слышали. А как же вы себе его представляете? Ну как мы представляем? Мы вот будем на базе школы проводить, значит, нам дают всех детей, и мы будем с ними проводить. А сколько у вас человек? Трое. А сколько же человек в школе? 600. А сколько же классов вам дадут? Сказали всех. Забирайте всех. Ну вот представьте себе, да? У них есть все. У них не хватает только денег. Поняли? У них есть знания, у них есть опыт. Они уже провели маленький лагерь. У них есть мячи, у них есть площадки, у них есть темы для занятий, что самое главное, да? У них есть техническая служба, которая будет бегать там и смотреть, чтобы ребенок в туалет не провалился, или там кто-то кому-то у кого-то что-то не забрал. Да, это реально все. Это все реально. И поэтому у них вот все это есть, а не хватает только денег. Поняли, да? И когда вот такие разговоры ведутся, мы тогда говорим, садимся и рассказываем, что, ребята, послушайте, а если у вас вот посреди лагеря кто-то сломает руку, и прибегут родители, и поднимут гвалт, кто вообще за это будет отвечать? Вот кто из вас троих? Кто из вас троих пойдет на суд, будет платить и так далее? И все, немая сцена. И все становится на свои места, понимаете? Что значит только одно обеспечение? Хорошо. Ну, я здесь переписал немножечко два таких выражения. Одна молитва, да, Хадсон Тейлор сказал, Божье дело в Божье время, Божьим образом всегда получит Божье обеспечение. То есть сначала первое, второе, третье, четвертое, нацатое, а потом только седьмое. Поняли, да? Никак не наоборот. Вот если бы у нас был автобус, многие говорят, мы бы тут все как закрутили. Закрутили. Только денег на техосмотр нету. Да? И на солярку. И на колесо. А так закрутили все четко. Молитва отца Тревора. Пусть ты прибудешь всегда в правильном месте, в правильное время, делая правое дело с правильным сердцем. Вот это интересный момент. Почему? Потому что вот это все проверяется, да? Ты в правильном месте. Пойду проповедовать. Бар. В правильном ты месте? Неизвестно, да? В правильное время. Пойду проповедовать к одноклассникам пойду, навстречу, в ресторан. Так можешь правильное время-то не в ресторане выбрать, когда они все уже такие, да? Им что там рассказывать про Бога? Они тебя будут внимательно слушать и наливать, и есть, и так им будет классно слушаться. Я когда-то ходил, консультировал одного наркозависимого. И думаю, ну что же он на один день прямо на стены дерется, не может меня слушать. Орет на меня, спорит, и в общем я выхожу вот такой, а один день он на диване лежит, со мной беседы ведет, там вообще труба, потом это я еще по молодости. И оказывается, он уколется и ждет меня, сидит. Поняли? Я прихожу ему о Боге, он со мной такие беседы, и Библию туда, и Библию сюда, все нормально. Поняли, да? Один раз прихожу, он на втором этаже жил. Тут золотоноши. Прихожу, мать говорит, да, добрый день, проходите, заходим, а его нету. Окно открыто, он со второго этажа по трубе слез и убежал. Не было там у колодца или я не знаю чего. Ну, короче, а мать ждет меня на кухне, да, заходите, вот он дома, а его нету. Поняли? Так что в правильном месте и так далее. Хорошо. Читаем дальше. О, если бы этот народ слушал меня, Божий водитель, по Израилю ходил путями моими, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. То есть, что бы сделал Бог? Поняли, да? Теперь Бог говорит, что бы сделал Он, если бы Израиль ходил путями Божьими, слушал Бога, то есть выполнял вот это Божье водительство. Я скоро смирил бы врагов их, скоро. И обратил бы руку мою на притеснителей их, ненавидящие Господа, раболепствовали бы им. Кому? Народу Божьему, да? А их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Посмотрите внимательно. То есть Бог говорит, если вы будете вот этим путем, Божьим водительством идти, по тому пути, по которому я сведу, что будет? Я сразу, быстро все решу. Сразу все восстановлю, все враги ваши будут повержены, и вы будете иметь благоденствие навсегда. То есть Бог вот такие слова говорит. А теперь я хотел бы 81-й псалом быстро прочитать, и несколько фраз по нем, чтобы мы его прошли, он в контекст сюда входит. Я его практически не готовил, и мне надо с него только несколько мыслей. Почему? Потому что сейчас Бог говорит, а я сейчас соберу сильных мира сего и расскажу, что они делают, как они не водятся мной. Вот сильные мира сего, да? Почему даже Жванецкий, когда рассказывает и говорит, как вот предвыборная кампания, они вот все рассказывают, чего нам надо. Вот все говорят, вот что нам надо. У меня есть друг социолог, его нанимают партии на социологические исследования определенных районов Украины. Допустим, вот депутатская группа, которая идет от Золотоноши, к примеру, и от Золотоножского региона, нанимают. И они шпарят полностью социологические исследования в Золотоноше и в районе, чего нам надо, поняли? Где там трубы, где там что, где что. Потом приезжают депутаты из Киева с готовой речью, с Киева, и размытыми вещами рассказывают о том, что он сделает здесь. Допустим, Губский, поняли? И говорит, я вот сделаю и то, сделаю и это. И тут много дорог у вас не хватает, особенно я знаю, вот там вот на том конце города. И вот тут вот там трубы все время прорывают на этом конце города. А тут трансформатор старый поменяем, потому что я так вот все время проезжаю и вижу, что там часто света нет. И все, и люди слушают, и это ж та вода, да, мы за него. Поняли, да? Потом, когда это все приходит, начинаются совсем другие вещи. Почему? Потому что задачи одни у народа, а у людей, которые руководят этим народом, задачи другие. Так вот, в этот псалом 81-й, он сейчас будет рассказывать о том, а что же делают сильные мира сего. И когда Бог их ставит, Бог же их ставит, а что они потом ему делают? Посмотрите внимательно. Вот это актер Божьего водительства. Бог стал в сонме богов. Что такое Бог стал в сонме богов? Некоторые исследователи Библии говорят, в сонме богов это среди бесов и демонов. Поняли, да? Он встал и говорит, так, а ну, и начинает управлять ими, начинает придавливать их. Ну, в действительности, может, это даже и так. Почему? Потому что человек, который становится у власти, и потом начинает воровать, снимать шкуру с вдов и сирот, кто его водит вообще? Разве его Бог водит? Ну, поняли, о чем речь? Среди богов произнесу суд. Произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно. Вообще в переводе богов это мужественных людей или людей, имеющих власть. Доколе будете судить неправильно и оказывать лицеприятие нечестивым. Давайте суд бедному и сироте. То есть давайте суд, но имеется в виду справедливый. Поняли? Угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего. Исторгайте его из руки нечестивых. Ну то, что все дело в его. Помните? Не знают, не разумеют. Во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги. То есть, о чем он говорит? Я сказал, вы боги. Фраза эта имеет смысл... Я сказал, что вы мужественны, вы имеете власть, вы поставлены для этого. Поняли? Да, вы боги на земле, фактически. И сыны Всевышнего все вы, но вы умрете, как люди, и падаете, как всякий из князей. То есть почему? Потому что нечестиво, лицеприятно, лицемерно ведете себя. Вот это все поведение, нечестивое, нелицеприятное и так далее, это не Божье водительство. Поняли, да? Я к чему вам все время об этом говорю? Сейчас. Восстань, Боже, суди земли, ибо ты наследуешь все народы. Я почему вам об этом говорю? Рано или поздно вы получите все власть. Кто маленькую, кто большую. Кто над женой и над детьми. Кто над какой-то будет небольшой начальничек. Там, да? Кто-то может быть, какую-то власть будет иметь. Кто-то будет какую-то духовную власть иметь в церкви. Кто-то будет, ну где-то как-то все равно Бог предоставляет власть каждому человеку. Каждому человеку какую-то маленькую или большую власть. Так вот, как ты только по Божьему водительству эту власть использовал, Бог тебе ее добавляет. Поняли? Как ты только ее использовал не так, Бог может придержать по милости еще тебя депутатом, еще. Сейчас скажут, так сколько же можно, да, 20 лет. 20 лет депутат, в Украине 20 лет, и вот 20 лет депутат. Ну так вот такая милость Божья, длинная, да? И поэтому, как только вы по Божьему водительству используете все эти Божьи дарования, Бог вам расширяет это все. Как ты только делаешь так, как здесь вот в 81-м псалме написано, лицеприятие, да, лицемерие, обижаешь вдову, сироту и так далее, и так далее. Бог начинает тебя зажимать. Зажимать. Где-то в семье, где-то там финансово и так далее. Поэтому вот эти все псалмы, завершая занятие, вот эти все псалмы, они в первую очередь направлены на что? О чем Асав хочет сказать? Асав хочет сказать о том, что привело Божий народ к тем последствиям, которые описаны в 78-79 псалме. Что привело? Привело то, что описано в 80-81 псалме. В 80-м псалме описано, вы не слушали меня, потому все это случилось. В 81-м написано, я поставил ваших руководителей, а они лицемерили, они брали взятки, они издевались, и потому все так и произошло. 78-79 псалом говорит о том, что именно произошло. Израиль разрушен. Поэтому, чтобы в наших семьях, в наших церквях не было ничего подобного, необходимо вот это Божье водительство четко видеть. Четко видеть. И дай нам Бог всем, чтобы мы водились с Богом, а не какими-то другими силами. Аминь.